Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Джека Лондона «Білий клик». Читає артист Павел Заруський.
В середине лета с белым клыком произошел неожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысцой в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, белый клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил мать смутно, но все-таки помнил, а Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она оскалила на него зубы, и белый клык вспомнил все. Детство и то, о чем говорило это рычание, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для белого клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом. Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год или больше года. Так и Кичи забыла белого клыка. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам. Один из ее щенков подполз к белому клыку. Сами того не зная, они приходились друг другу сводными братьями. Белый клык с любопытством обнюхал щенка, за что Кичи еще раз наскочила на него и располосовала ему морду. Белый клык попятился еще дальше. Все старые воспоминания, воскресшие было в нем, снова умерли и превратились в прах. Он смотрел на Кичи, которая лизала своего детеныша и время от времени поднимала голову и рычала. Теперь Кичи была не нужна белому клыку. Он научился обходиться без нее и забыл, чем она была дорога ему. В его мире не осталось места для Кичи, так же, как и в ее мире не осталось места для белого клыка. Воспоминаний как не бывало. Он стоял растерянный, ошеломленный всем случившимся. И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый клык покорился. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе. Он постиг его не на основании жизненного опыта. Этот закон был подсказан ему инстинктом, тем самым инстинктом, по тому пути, который предопределяла наследственность и окружающая среда. Белый клык был создан из материала, мягкого как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так, не подойди белый клык на огонь, зажженный человеком, северная глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из белого клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и все-таки это была собака, а не волк. И вот под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан белый клык, принял определенную форму. Это было неизбежно. Он становился все угрюмее, злее, он сторонился своих собратьев. И они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать, а серый бобр день ото дня все больше и больше ценил его. Но возмужалость не освободила белого клыка от одной слабости. Он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость. Степенная, полная достоинства собака неистовствовала до нелепости. Смех так озлоблял ее, что она превращалась в сущего дьявола. И горе тем щенкам, которые попадались белому клыку в эти минуты. Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на сером бобре. Серому бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ничего, кроме открытого пространства, которое и спасало их, когда перед ними появлялся белый клык, доведенный смехом до бешенства. Когда белому клыку пошел третий год, индейцев, живших на реке Маккензи, постиг голод. Летом не ловилась рыба. Зимой олени ушли со своих обычных мест. Лоси попадались редко, зайцы почти исчезли. Хищные животные гибли. Изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Выживали только сильные. Боги белого клыка всегда промышляли охотой. Старые и слабые среди них умирали один за другим. В поселке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи. Голод довел богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели все это и понимали, что их ждет такая же участь. Те, что были посмелее и поумнее, покинули костры, разведенные человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала голодная смерть или волчьи зубы. В это тяжелое время белый клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки, сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю. При этом он проявлял такое громадное терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его голоду. Белый клык никогда не торопился. Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда и только тогда белый клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели, мимо белки, которую не могли спасти ее быстрые ноги. Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, одно обстоятельство мешало белому клыку наедаться досыта. Белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодной, как он сам, но в тысячу раз более свирепой. Когда голод донимал белого клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами, и обкрадывал силки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал силок на зайца, поставленный серым бобром, а серый бобр в это время шел, пошатываясь по лесу, и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости. Как-то раз белый клык наткнулся на молодого волка, изможденного и еле державшегося на ногах. Если бы белый клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и, в конце концов, примкнул бы к волчьей стае. Но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его. Судьба, казалось, благоприятствовала белому клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало. Ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых 2 дня, белый клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая жестокая погоня, но белый клык был крепче волков и в конце концов убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из своих изможденных преследователей. Вскоре белый клык покинул эти места и отправился в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Кичи. Кичи тоже покинула негостеприимные костры богов, и как только ей пришла пора щениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился белый клык, из всего выводка Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни. Молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод. Прием, который Кичи оказала своему взрослому сыну, нельзя было назвать теплым. Но белый клык отнесся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в матери, он невозмутимо отвернулся от нее и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве белый клык нашел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь день. Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, белый клык встретил Лип-Липа, который так же, как и он, убежал в лес и влачил там жалкое существование. Белый клык встретил его совершенно неожиданно. Огибая с противоположных сторон выступ крутого берега, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, испуганные такой встречей, и уставились друг на друга. Белый клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и ел много, а последней своей добычей был сыт до отвала. Но стоило ему только увидеть Лип-Липа, как шерсть у него на спине встала дыбом. Он ощетинился совершенно непроизвольно. Это внешнее проявление злобы в прошлом сопутствовало каждой встрече с забиякой Лип-Липом. Так было и теперь. Завидев своего врага, Белый Клык ощетинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала даром. Все было сделано быстро, в одно мгновение. Лип-Лип попятился назад, но Белый Клык сшибся с ним плечом к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и впился зубами в его жилистую шею. Лип-Лип бился в предсмертных судорогах, а Белый Клык похаживал вокруг, не сводя с него глаз. Затем он снова пустился в путь и исчез за крутым поворотом берега. Вскоре после этого Белый Клык выбежал на опушку леса и по узкой прогалине спустился к реке Маккензи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу было пусто, а сейчас тут виднелся поселок. Белый Клык остановился и, не выходя из-за деревьев, стал осматриваться. Звуки и запахи показались ему знакомыми. Это был старый поселок, перебравшийся на другое место, но в его звуках и запахах чувствовалось что-то новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки говорили о довольстве. И когда Белый Клык услышал сердитый женский голос, он понял, что так сердиться можно только на сытый желудок. В воздухе пахло рыбой. Значит, в поселке была пища. Голод кончился. Он смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клукуч встретила Белого Клыка радостными криками, дала ему целую свежую рыбину, и он лег и стал ждать возвращения серого бобра. Часть четвертая. Глава первая. Враг. Если в натуре Белого Клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его. Возненавидели за то, что Митса подкидывал ему лишний кусок мяса. Возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался. Возненавидели за то, что он всегда бежал в голове упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног. И Белый Клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение 3 лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Митса трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым Клыком. защищаться он не мог. Стоило ему повернуть голову к собакам, как Митса хлестал его по морде бичом. Белому клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог. Таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И белый клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Такое насилие над собой не проходит безнаказанно. Если волос, выросший на теле, заставить расти вглубь кожи, он будет причинять мучительную боль. То же самое происходило и с белым клыком. Всем своим существом он стремился разделаться с собаками, преследующими его по пятам, но волю богов нарушать было нельзя, тем более что воля их подкреплялась ударами 30-футового бича, свитого из оленьих кишек. И белый клык терпел все это, затаив в себе такую ненависть и злобу, на какую только был способен его свирепый и неукротимый нрав. Если какое-нибудь живое существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к белому клыку. Он никогда не просил пощады и сам никого не щадил. Раны и шрамы не сходили у него с тела, а собаки, в свою очередь, не расставались с отметинами его зубов. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, белый клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда белый клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день белый клык убегал от них, находился в их власти, все это не позволяло собакам отступать перед ним. Стоило ему появиться среди стаи, сейчас же начиналась драка. Его прогулка по стоянке сопровождалась рычанием, грызней и виском. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом. Когда Митса приказывал упряжке остановиться, белый клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак. Все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот — размахивая бичом, на помощь белому клыку приходил Митса. И собаки поняли, наконец, что если сани останавливаются по приказанию Митса, вожака лучше не трогать. Но если белый клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу. Вскоре белый клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да, белый клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую готовила ему жизнь. Но для собак эти уроки пропадали даром. Они не оставляли его в покое на стоянках. Дневная погоня и яростный лай, в который упряжка вкладывала всю свою ненависть к вожаку, заставляла ее забывать то, что было предыдущей ночью. На следующую ночь урок повторялся, но к утру от него не оставалось и следа. Кроме того, вражду собак к белому клыку питало еще одно немаловажное обстоятельство. Они чувствовали в нем иную породу, и этого было вполне достаточно, чтобы противопоставить их друг другу. Так же, как и белый клык, все они были прирученные волки, но за ними стояло уже несколько прирученных поколений. Многое, чем наделяет волка северная глушь, было уже утеряно, И для собак в северной глуши таилась лишь неизвестность, вечная угроза и вечная вражда. Но внешность белого клыка, все его повадки и инстинкты говорили о крепкой связи с северной глушью. Он был символом и олицетворением ее. И поэтому, скаля на него зубы, собаки тем самым охраняли себя от гибели, таившейся в сумраке лесов и во тьме со всех сторон обступавшей костры человека. Впрочем, один урок собаки заучили твердо. Надо держаться вместе. Белый клык был слишком опасным противником, и никто не решался встретиться с ним один на один. Собаки нападали на него всей сворой, иначе он разделался бы с ними за одну ночь. И белому клыку не удавалось разделаться ни с одним из своих врагов. Он сбивал противника с ног, но стая сейчас же набрасывалась на него, не давая ему прокусить собаке горло. При малейшем намеке на ссору вся упряжка дружно ополчалась на своего вожака. Собаки постоянно грызлись между собой, но стоило только кому-нибудь из них затеять драку с белым клыком, как все прочие ссоры мигом забывались. Однако загрызть белого клыка они не могли при всем своем старании. Он был слишком подвижен для них, слишком грозен и умен. Он избегал тех мест, где можно было попасть в ловушку, и всегда ускользал, когда свора старалась окружить его кольцом. А о том, чтобы сбить белого клыка с ног, не могла помышлять ни одна собака. Ноги его с таким же упорством цеплялись за землю, с каким сам он цеплялся за жизнь. И поэтому в той нескончаемой войне, которую белый клык вел со стаей, сохранить жизнь и удержаться на ногах были для него понятия равнозначные, и никто не знал этого лучше, чем он сам. Итак, белый клык стал непримиримым врагом своих собратьев, врагом волков, которые пригрелись у костра, разведенного человеком, и изнежились под спасительную сенью человеческого могущества. Таким сделала его жизнь. Он объявил кровную месть всем собакам и мстил так жестоко, что даже серый бобр, в котором было достаточно ярости и дикости, не мог надивиться злобе белого клыка. «Нет другой такой собаки», — говорил серый бобр. И индейцы из чужих поселков подтверждали его слова, вспоминая, как белый клык расправлялся с их собаками.
Шановні слухачі, прогучали сторінки оповісті Джека Лондона «Білий клик», читав артист Павел Заруський.